Глава шестая. Пока еще очень неясная. А Иван Федорович, расставшись с Алешей, пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая. И главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде, и не диво бы, что пришла она в такую минуту, когда он завтра же, порвав вдруг со всем, что его сюда привлекло, готовился вновь повернуть круто в сторону и вступить на новый, совершенно неведомый путь, и опять совсем одиноким, как прежде, много надеясь, но не зная на что, многого, слишком многого ожидая от жизни, но ничего не умея сам определить ни в ожиданиях, ни даже в желаниях своих. И все-таки в эту минуту, хотя тоска нового и неведомого действительно была в душе его, мучила его вовсе не то. Уж не отвращение ли к родительскому дому, — подумал он про себя. Похоже на то, до того опротивил. И хоть сегодня я в последний раз войду за этот скверный порог, а все-таки противно. Но нет, и это не то. Уж не прощание ли с Алешей и бывший с ним разговор? Столько лет молчал со всем светом и не удостаивал говорить, и вдруг нагородил столько ахинеи. В самом деле это могла быть молодая досада молодой неопытности и молодого тщеславия, досада на то, что не сумел высказаться, да еще с таким существом, как Алеша, на которого в сердце его, несомненно, существовали большие расчеты. Конечно, и это было, то есть эта досада даже непременно должна была быть, но и это было не то, все не то. Тоска до тошноты определить не в силах, чего хочу. Не думать разве? Иван Федорович попробовал было не думать, но и тем не мог пособить. Главное, тем она была досадна, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид, это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет, вроде как торчит что-нибудь иногда пред глазом и долго, за делом или в горячем разговоре не замечаешь его, а между тем, видимо, раздражаешься, почти мучаешься и, наконец-то, догадаешься отстранить негодный предмет, часто очень пустой и смешной, какую-нибудь вещь, забытую не на своем месте, платок, упавший на пол, книгу, неубранную в шкаф и прочее, и прочее. Наконец Иван Федорович в самом скверном и раздраженном состоянии духа достиг родительского дома. И вдруг, примерно шагов за 15 от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило. На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков. Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков, и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно. Давеча, еще с рассказа Алеши о его встрече со Смердяковым, что-то мрачное и противное вдруг вонзилось в сердце его и вызвало в нем тотчас же ответную злобу. Потом за разговором Смердяков на время позабылся, но однако же остался в его душе. И только что Иван Федорович расстался с Алешей и пошел один к дому, как тотчас же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. «Да неужели же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить?» подумалось ему с нестерпимой злобой. Дело в том, что Иван Федорович действительно очень не взлюбил этого человека в последнее время и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нараставшую почти ненависть к этому существу. Может быть, процесс ненависти так обострился именно потому, что вначале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою, всегда, однако, девясь некоторой бестолковости, или, лучше сказать, некоторому беспокойству его ума, и не понимая, что такое этого созерцателя могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Они говорили и о философских вопросах, и даже о том, почему светил свет в первый день, когда солнце, луна и звезды устроены были лишь на четвертый день, и как это понимать следует. Но Иван Федорович скоро убедился, что дело вовсе не в солнце, луне и звездах, что солнце, луна и звезды — предмет, хотя и любопытный, но для Смердякова совершенно третьестепенный, и что ему надо чего-то совсем другого. Так или этак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное, и притом самолюбие оскорбленное. Ивану Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. Впоследствии начались в доме неурядицы, явилась Грушенька, начались истории с братом Дмитрием, пошли хлопоты. Говорили они и об этом, но хотя Смердяков вел всегда об этом разговор с большим волнением, опять-таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему тут желается. Даже подивиться можно было нелогичности и беспорядку иных желаний его, поневоле выходивших наружу и всегда одинаково неясных. Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего? Не объяснял того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило, наконец, Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то чтобы он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков, видимо, стал считать себя, бог знает почему, в чем-то, наконец, с Иваном Федоровичем как бы солидарным. Говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное. Что-то когда-то произнесенное с обеих сторон лишь им обоим только известное, а другим, около них копошившимся смертным, так даже и непонятное. Иван Федорович, однако, и тут долго не понимал этой настоящей причины своего нараставшего отвращения. И, наконец, только лишь в самое последнее время успел догадаться, в чем дело. С брезгливым и раздражительным ощущением хотел было он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку. Но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович вмиг догадался, что тот желает иметь с ним особенный разговор. Иван Федорович поглядел на него и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую и спитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно уговаривая: «Чего идешь, не пройдешь, видишь, что обоим нам умным людям переговорить есть чего». Иван Федорович затрясся. «Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» Полетело было с языка его, но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое. «Что, батюшка, спит или проснулся?» Тихо и смиренно проговорил он себе самому неожиданно, и вдруг тоже совсем неожиданно сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел с уверенностью почти строго. «Еще почиваются», — выговорил он неторопливо. «Сам, дескать, первый заговорил, а не я». «Удивляюсь я на вас, сударь», — прибавил он, помолчав, как-то жеманно опустив глаза, выставив правую ножку вперед и поигрывая носочком лакированной ботинки.
«С чего ты на меня удивляешься?»
— отрывисто и сурово произнес Иван Федорович, изо всех сил себя сдерживая, и вдруг с отвращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство и что ни за что не уйдет отсюда, не удовлетворив его.
«Зачем вы, сударь, в чермашню не едете-с?»
Вдруг вскинул глазками Смердяков и фамильярно улыбнулся.
«А чему я улыбался, сам, дескать, должен понять, если умный человек», — как бы говорил его прищуренный левый глазок.
«Зачем я в чермашню поеду?» — удивился Иван Федорович.
Смердяков опять помолчал.
«Сами даже, Федор Павлович, так вас об том умолялись», — проговорил он, наконец, не спеша и как бы сам не ценя своего ответа. «Третьестепенную, дескать, причину отделываюсь, только чтобы что-нибудь сказать».
«Черт, говори яснее, чего тебе надобно!»
— вскричал, наконец, гневливо Иван Федорович, со смирения переходя на грубость. Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямей, но продолжал глядеть с тем же спокойствием
и с той же улыбочкой.
«Существенного ничего нет-с, а так-с к разговору».
Наступило опять молчание. Промолчали чуть не с минуту. Иван Федорович знал, что он должен был сейчас встать и рассердиться, а Смердяков стоял пред ним и как бы ждал.
«А вот посмотрю я, рассердишься ты или нет».
Так, по крайней мере, представлялось Ивану Федоровичу. Наконец он качнулся, чтобы встать. Смердяков точно поймал мгновение.
«Ужасное мое положение, Иван Федорович, не знаю даже, как и помочь себе», —
проговорил он вдруг твердо и раздельно и с последним словом своим вздохнул. Иван Федорович тотчас же опять уселся.
«Оба совсем блажные, с оба дошли до самого малого ребячества», — продолжал Смердяков. «Я про вашего родителя и про вашего братца, с Дмитрия Федоровича. Вот они встанут теперь, Федор Павлович, и начнут сейчас приставать ко мне каждую минуту. Что не пришла, зачем не пришла? И так вплоть до полуночи, даже и за полночь. А коли Графена Александровна не придет, потому что они, пожалуй, совсем и не намерены вовсе никогда прийти, то накинутся на меня опять завтра поутру. Зачем не пришла, отчего не пришла, когда придет? Точно я в этом, в чем пред ними выхожу, виноват. С другой стороны, такая статья-с, как только сейчас смеркнется, да и раньше того, братец ваш с оружием в руках явится по соседству. Смотри, дескать, шельма, бульонщик, проглядишь ее у меня и не дашь мне знать, что пришла, убью тебя прежде всякого. Пройдет ночь, на утро и они тоже, как и Федор Павлович, мучительски мучить меня начнут. Зачем не пришла, скоро ли покажется? И точно я опять-таки и пред ними виноват выхожусь в том, что ихняя госпожа не явилась». И до того с каждым днем и с каждым часом все дальше серчают обос, что, думаю, иной час от страху сам жизни себя лишить. Я, сударь, на них не надеюсь.
Зачем ввязался? Зачем Дмитрию Федоровичу стал переносить? Раздражительно проговорил Иван Федорович.
А как бы я ни ввязался, да я и не ввязывался вовсе, если хотите знать в полной точности. Я с самого начала все молчал, возражать не смея. А они сами определили мне своим слугой или чардой при них состоять. Только и знают с тех пор одно слово — «Убью тебя, шельму, если пропустишь!» Наверное, полагаю, сударь, что со мной завтра длинная подучая приключится.
Какая такая длинная подучая?
Длинный припадок такой, с чрезвычайно длинный, с несколько часов, али, пожалуй, день и другой продолжается. Раз со мной продолжалось это дня три, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять, и я все три дня не мог в разум войти. За Герценштубе, за здешним доктором, тогда Федор Павлович посылались, так тот льду к теме не прикладывал, да еще одно средство употребил. Помереть бы мог-с.
Да ведь, говорят, подучию нельзя заранее предузнать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет? С особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович.
Это точно, что нельзя предузнать.
К тому же ты тогда упал с чердака.
На чердак каждый день лазю, смогу и завтра упасть с чердака. А не с чердака, так в погреб упадусь, в погреб тоже каждый день хожусь по своей надобности-с.
Иван Федорович длинно посмотрел на него. Плетешь ты, я вижу, и я тебя что-то не понимаю. Тихо, но как-то грозно проговорил он. «Притвориться, что ли, ты хочешь завтра на три дня в подучий, а?» Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую, поднял голову и, усмехнувшись, произнес.
«Если б я даже эту самую штуку и мог-с, то есть чтобы притвориться-с, и так, как ее сделать совсем нетрудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти». Ибо когда я в болезни лежу, то хотя бы Графина Александровна пришла к ихнему родителю. Не могут они тогда с больного человека спросить, зачем не донес. Сами постыдятся.
«Черт!» — вскинулся вдруг Иван Федорович с перекосившимся от злобы лицом. «Что ты все об своей жизни трусишь? Все эти угрозы брата Дмитрия — только азартные слова и больше ничего. Не убьет он тебя. Убьет, да не тебя!»
«Убьет, как муху-с, и прежде всего меня-с. А пуще того я другого боюсь, чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что нелепое над родителем своим учинят».
«Почему тебя сочтут сообщником?»
«Потому сочтут сообщником, что я им эти самые знаки в секрете большом сообщил-с».
«Какие знаки? Кому сообщил? Черт тебя побери, говори яснее!»
«Должен совершенно признаться», —
с педантским спокойствием тянул Смердяков,
что тут есть один секрет у меня с Федором Палычем. Они, как сами изволите знать, если только изволите это знать, уже несколько дней, как то есть ночь или даже вечер, так тотчас изнутри и запрутся. Вы каждый раз стали под конец возвращаться рано к себе наверх, а вчера так совсем никуда не выходились, а потому, может, и не знаете, как они старательно начали теперь запираться на ночь. И приди хоть сам Григорий Васильевич, так они разве что по голосу убедясь, ему отопрутся. Но Григорий Васильевич не приходит, потому служу им теперь в комнатах один яс. Так они сами определились с той самой минуты, как начали эту затею с Аграфеной Александровной. А на ночь так и я теперь по ихнему распоряжению удаляюсь и ночую во флигеле. С тем, чтобы до полночи мне не спать, а дежурить, вставать и двор обходить и ждать, когда Аграфена Александровна придут, так как они вот уже несколько дней ее ждут, словно как помешанные. Рассуждают же они так-с. Она, говорят, его боится, Дмитрия-то Федоровича, они его Митькой зовут, а потому ночью попозже за дами ко мне пройдет. Ты ж, говорит, ее сторожи до самой полночи и больше. И если она придет, то ты к дверям подбеги и постучи мне в дверь или в окно из сада рукой два первые раза потише, этак раз-два, а потом сейчас три раза поскорее, тук-тук-тук. Вот, говорят, я и пойму сейчас, что это она пришла, и отопру тебе дверь потихоньку. Другой знак сообщили мне на тот случай, если что экстренное произойдет. Сначала два раза скоро, тук-тук, а потом, обождав еще один раз, гораздо крепче. Вот они и поймут, что нечто случилось внезапно, и что очень надо мне их видеть. И тоже мне отопрут, а я войду и доложу. Все на тот случай, что Аграфена Александровна может сама не прийти, а пришлет о чем-нибудь известить. А кроме того, Дмитрий Федорович тоже могут прийти, так и о нем известить, что он близко. Очень набоятся они Дмитрия Федоровича, так что если бы даже Аграфена Александровна уже пришла, и они бы с ней заперлись, а Дмитрий Федорович тем временем где появится близко, так и тут беспременно обязан я им тотчас о том доложить, постучавши три раза. Так что первый-то знак в пять стуков означает «Аграфена Александровна пришли», а второй знак в три стука «очень, дескать, надоть». Так сами по несколько раз на примере меня учили и разъясняли. А так как во всей вселенной о знаках этих знают всего лишь я да Анис, так они безо всякого уже сумления, нисколько не окликая, вслух окликать они очень боятся, и отопрут. Все эти самые знаки Дмитрию Федоровичу теперь и стали известны.
— Почему известны? Передал ты? Как же ты смел передать?
— От этого самого страху-с. И как же бы я посмел умолчать перед ними-с? Дмитрий Федорович каждый день напирали. Ты меня обманываешь, ты от меня что скрываешь? Я тебе обе ноги сломаю. Тут я им эти самые секретные знаки и сообщил, чтобы видели по крайности мое раболепие и тем самым удостоверились, что их не обманываю, а всячески им доношу.
Если думаешь, что он этими знаками воспользуется и захочет войти, то ты его не пускай.
А когда я сам в припадке буду лежать, как же я тогда не пущусь, если б я даже и мог осмелиться их не пустить, зная их столь отчаянными-с?
А черт возьми, почему ты так уверен, что придет подучая, черт тебя побери? «Смеешься ты надо мной или нет?
Как же бы я посмел над вами смеяться, и до смеху ли, когда такой страх? Предчувствую, что будет подучее, предчувствие такое имея, от страха от одного и придется.
А черт! Коли ты будешь лежать, то сторожить будет Григорий. Предупреди заранее Григория, уж он-то его не пустит.
Про знаки я Григорию Васильевичу без приказания барина не смею никоим образом сообщить». А касательно того, что Григорий Васильевич их услышит и не пустит, так они как раз сегодня со вчерашнего расхворались, а Марфа Игнатьевна их завтра лечить намереваются. Тогда ведь и условились. А лечение-то у них весьма любопытное-с. Настойку такую Марфа Игнатьевна знают, и постоянно держат крепкую на какой-то траве, секретом таким обладают-с. А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год, когда у того поясница отнимается вся-с, вроде как бы с ним паралич-с, раза по три в год. Тогда они берут полотенце, смочат в этот настой, и всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса с досуха-с, совсем даже покраснеет и вспухнет, а затем остальное, что в склянке, дают ему выпить с некоторую молитвою-с. Не все, однако ж, потому что часть малую при всем редком случае и себе оставляются, и тоже выпивают-с. И оба, я вам скажу, как не пьющие, так тут и свалятся-с, и спят очень долгое время крепко-с. И как проснется Григорий Васильевич, то всегда почти после того здоров-с. А Марфа Игнатьевна проснется, и у нее всегда после того голова болит-с. Так вот, если завтра Марфа Игнатьевна свое это намерение исполнит-с, так вряд ли им что услыхать-с и Дмитрия Федоровича не допустить-с. Спать будут-с.
Что за ахинея? и все это как нарочно так сразу и сойдется. И у тебя подучая, и те оба без памяти», — прокричал Иван Федорович. «Да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось?» Вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови.
«Как же бы я так подвелся, для чего подводить, когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит, и от одних его мыслей? Захотят они что учинить, учинят-с, а нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть».
«А зачем ему к отцу проходить, да еще потихоньку, если, как ты сам говоришь, и графена Александра и совсем не придет?» Продолжал Иван Федорович бледнее от злобы. «Сам же ты это говоришь, да и я, все время тут живя, был уверен, что старик только фантазирует, и что не придет к нему эта тварь. Зачем же Дмитрию врываться к старику, если та не придет? Говори, я хочу твои мысли знать».
«Сами изволите знать, зачем придут, к чему же тут мои мысли? Придут по единой ихней злобе, али по своей мнительности в случае примерно моей болезни, усомнятся и пойдут с нетерпением искать в комнаты, как вчерашний раз, не прошла ли, дескать, она как-нибудь от них потихоньку. Им совершенно тоже известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем 3000 запечатаны, под 3 печатями-с, обвязаны ленточку и надписано собственную их рукой «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти». А потом 3 дня спустя подписали еще и цыпленочку. Так вот это-то и сомнительно-с.
«Вздор!» — крикнул Иван Федорович почти в выступлении. «Дмитрий не пойдет грабить деньги, да еще убивать при этом отца. Он мог вчера убить его за Грушеньку, как иступленный злобный дурак, но грабить не пойдет».
«Им очень на теперь нужны деньги, до последней крайности нужны, Иван Федорович. Вы даже не знаете, сколь нужны».
Чрезвычайно спокойно и с замечательной отчетливостью изъяснил Смердяков.
«Эти самые 3000, они к тому же считают как бы за свои собственные. И так сами мне объяснили. Мне говорят, родитель остается еще 3000 ровно должен. А ко всему тому рассудить Иван Федоровича некоторую чистую правду. Ведь это почти что, наверное, так надо сказать, что графена Александра, если только захотят они того сами, то непременно заставит их на себе жениться. Самого барина, то есть Федора Павловича, если только захотят-с. Ну, а ведь они, может быть, и захотят-с. Ведь я только так говорю, что она не придет, а она, может быть, и более того захочет, то есть прям барыней сделаться. Я сам знаю, что их купец Самсонов говорили ей самой со всей откровенностью, что это дело будет весьма неглупое, и притом смеялись. А они сами умом очень неглупы-с. Им за голыша, каков есть Дмитрий Федорович, выходить не стать. Так вот, теперь это взямши, рассудите сами, Иван Федорович, что тогда ни Дмитрию Федоровичу, ни даже вам с братцем вашим Алексеем Федоровичем уж ничего-то ровно после смерти родителя не останется, ни рубля-с, потому что графина Александра для того и выйдут за них, чтобы все на себя отписать и какие ни на есть капиталы на себя перевести-с. А помри, ваш родитель, теперь, пока еще этого нет ничего-с, то всякому из вас по 40 000 верных придется тотчас. Даже и Дмитрию Федоровичу, которого они так ненавидят, так как завещание у них ведь не сделано. Это все отменно Дмитрию Федоровичу известно».
Что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел. «Так зачем же ты, — перебил он вдруг Смердякова, — после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет!» Иван Федорович с трудом переводил дух.
«Совершенно верно-с», —
тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иваном Федоровичем. «Как совершенно верно?» — переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами.
«Я говорил вас, жалеючи. На вашем месте, если бы только тут я, так все бы это тут же бросил, чем у такого дела сидеть-с!»
— ответил Смердяков, с самым открытым видом смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича. Оба помолчали. «Ты, кажется, большой идиот и уж, конечно, страшный мерзавец!» — встал вдруг со скамейки Иван Федорович. Затем тотчас же хотел было пройти в калитку, но вдруг остановился и повернулся к Смердякову. Произошло что-то странное. Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки И еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот, по крайней мере, это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно. Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку. «Я завтра в Москву уезжаю. Если хочешь это знать, завтра рано утром. Вот и все!» С злобою раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову.
«Самое это лучшее-с!» — подхватил тот, точно и ждал того. «Только разве то, что из Москвы вас могут по телеграфу отсюда беспокоить в каком-либо таком случае-с?»
Иван Федорович опять остановился и опять быстро повернулся к Смердякову. Но и с тем точно что случилось. Вся фамильярность и небрежность его соскочили мгновенно. Все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное. «Не скажешь ли, дескать, еще чего, не прибавишь ли?» Так и читалось в его пристальном, так и впившемся в Ивана Федоровича взгляде.
«А из Чермашни разве не вызвали бы тоже? В каком-нибудь таком случае?» —
завопил вдруг Иван Федорович, неизвестно для чего вдруг ужасно возвысив голос.
«Тоже-с из Чермашни-с обеспокоят-с», —
пробормотал Смердяков почти шепотом. Точно как бы потерявшись, но пристально продолжая смотреть Ивану Федоровичу прямо в глаза.
«Только Москва дальше, а Чермашня ближе. Так ты о прогонных деньгах жалеешь, что ли, настаивая в Чермашню? Аль меня жалеешь, что я крюк большой сделаю?» «Совершенно верно-с», —
пробормотал уже пресекшимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись вовремя отпрыгнуть назад. Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот, наверное, заключил бы, что засмеялся он вовсе не от того, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой.